Эксперт-шоу «Рунетология». Актуальное интервью, главные новости, голоса и мнения ведущих специалистов «Рунета».
Добрый день, коллеги. Это 198-й выпуск программы «Рунетология», записью 13 мая 2013 года. Меня зовут Максим Спиридонов. Эту беседу я веду из Германии. Мой собеседник находится в Москве. Времена начала эры персональных компьютеров, бумажные журналы, посвященные околокомпьютерной тематике, могли целыми номерами взахлеб обсуждать преимущества одной видеокарты над другой. Что там видеокарты? О прелестях того или иного кулера этой видеокарты писали много, подробно и с удовольствием. Однако постепенно темы статей и их язык стали меняться, прежде всего потому, что вопросами IT начал интересоваться массовый пользователь. А может быть и другим причинам, об этом также поговорим с моим сегодняшним гостем. Но, собственно, тот пользователь, который пришел в подобную журналистику, он не готов был, собственноручно, разгонять процессоры или перепрошивать BIOS. Как развивалась русскоязычная журналистика вокруг IT? Какое положение вещей мы имеем на сегодня? Кого в какой форме и где читать человеку, интересующимся новинками гаджетов, компьютеров, мобильных устройств? Об этом сегодня мы говорим с главным редактором журнала «Мир ПК» Сергеем Вильяновым. Сергей, приветствую.
Здравствуйте.
Надо сделать признание, Сергей. В начале 2000-х годов, когда моя работа только частично касалась интернета, я туда только заглядывал, я случайно наткнулся на твою рассылку, кажется, называлась «Совет любителям апгрейда».
Да, да.
И в течение пары лет ты являлся для меня сосредоточением всех знаний про интернет, высокие технологии и вообще про все, что находится за пределами гуманитарных наук, к которым тогда я имел отношение.
Очень приятно.
А ты себя сам как идентифицируешь? Ты журналист, ты блогер, ты эксперт в области IT.
Ну, я думаю, что я журналист. То есть, это эксперт, это не мне судить. Блогер, мне это кажется слово слегка ругательным. Поэтому, да, я профессиональный журналист.
А почему блогер ругательное?
Ну, понять, какая штука. То есть, большая часть блогеров, которых я иногда читаю, мне кажется, то есть, такое ощущение, что для того, чтобы попасть в список топ-блогеров, им пришлось сделать лоботомию. Они пошли на это добровольно, с песней, как в известном анекдоте. Но мне очень больно и грустно их читать, потому что это... Почему больно и грустно? Потому что, с одной стороны, то, что они пишут, это ужасно, а с другой стороны, их действительно очень многие читают. И вот это сочетание меня заставляет задуматься о том, что я что-то не понимаю в этой жизни. А это очень тяжелое ощущение.
Ну, то есть, ты не понимаешь, почему их читают, или понимаешь, но не хочешь повторять?
Я понимаю, почему их читают, но я не хочу, чтобы меня читали по тем же причинам, скажем так. Поэтому я журналист, да.
Какой читатель тебе интересен тогда?
Мне интересен достаточно взрослый, вдумчивый читатель, который... Знаете, вот у журнала «Домашний компьютер», в котором я когда-то довольно долго работал, был такой один из слоганов, который не очень остался в памяти, но тем не менее вот внутри редакции такая формулировка была: для состоятельных и состоявшихся. То есть я не уверен, что я задумываюсь о финансовом положении моего читателя, но мне хочется, чтобы он чего-то достиг в этой жизни, что-то умел делать, что-то важное, что-то полезное для общества, для своей семьи. И вот когда вот такая аудитория, она наиболее интересна. А писать для так называемой категории жадных детей, ну, вот, наверное, не очень хочется.
Есть, кстати, такое впечатление, что у нас будет разговор сваливаться в такую тему околофилософского характера, поэтому первый раз завалюсь в эту опасную канаву, а состоятельность и состоятельность личностная, состоятельность финансовая сегодня должны быть равны друг другу. Это, ну, обязательно, или есть люди, состоявшиеся как личность, но при этом бедные по каким-то объективным причинам?
Мне кажется, что вполне, но если человек бутылки собирает, но при этом чувствует себя высокодуховной личностью, ну, наверное, все-таки он не совсем прав. А если он как бы обеспечивает тот уровень жизни, который он считает лично для себя оптимальным, но при этом он проигрывает на фоне каких-то очень состоятельных, так вот, пышащих богатством персон, ну, он имеет право, то есть, мне кажется, так.
То есть, всё, то есть если всё... упрощать твои слова, то человек, который как личность себя что-то представляет, он точно уж пойдет в средний класс, ну, если попросту.
Мне кажется, что да, то есть, я наблюдаю за своими сверстниками, за теми, кто чуть старше, чуть младше. Если человек занимается тем, что ему нравится, то, что его цепляет, и то, чем он занимается с душой, то, как правило, это приносит достаточно денег для того, чтобы, ну, нормально жить, скажем так. А если какие-то есть нюансы, ну, тут уже это мы в отдельном, наверное, подкасте запишем.
Сейчас несколько фактов о нашем госте и продолжим разговор.
Сергей Вильянов родился в 1977 году в Саратове. В 1999 году с отличием окончил факультет экономики и права Саратовского государственного социально-экономического университета. В 2000-2001 годах работал в компаниях «Капелла» и «Интервайс», Тель-Авив. С 2002 по 2008 год работал заместителем главного редактора еженедельника «Компьютера» и главным редактором приложений «Компьютера Advisor» и «Продиджи». С 2008 по 2010 год главный редактор портала «Компьютера». С 2010 по 2012 год ведущий аналитик портала 3D News. С марта 2012 года главный редактор журнала «Мир ПК». Увлекается коллекционированием часов и литературы о Федоре Шаляпине. Живет и работает в Москве.
А почему о Федоре Шаляпине?
Трудно сказать, просто я начал коллекционировать книги о нем еще в таком совершенно нежном возрасте, лет в 15. И он мне показался настолько глубоким, многогранным и вот таким, наверное, каким бы я хотел быть, что я стал собирать о нем книги, у меня их сейчас порядка. Ну, в общей сложности, наверное, книг 50 набралось, и просто безумно интересно. О нем писали очень интересные люди, то есть не просто вот какие-то там фанаты такие невнятные. О нем писал Бунин, о нем писал Дорошевич, о нем писал Горький. Вот это все очень интересно и познавательно.
То есть впечатляет не артистическая натура и голос, певший, помнится, блоха, ха-ха, а личность и ее многогранность.
Понимаете, о голосе мы сейчас можем судить очень условно, потому что сохранились только граммофонные записи. И, ну, есть несколько записей поздних 30-х годов, но их очень мало. У меня в айфоне вот всегда с собой полная дискография Шаляпина, она существует. Там порядок, я не помню объем, но что-то несколько гигабайт. Я периодически слушаю, это довольно забавно с учетом возможностей современной техники и то, как это до нас дошло. Но даже вот несмотря на все эти ограничения, до сих пор очень впечатляет и заставляет задуматься.
А каким образом увлечение Шаляпиным связано или оно никак не связано с увлечением высокими технологиями? Это такая антитеза.
Вообще никак не связано. Просто я вырос в такой очень музыкальной семье. У меня мама консерваторию закончила, отец всю жизнь музицирует на пианино. Там бабушка тоже играла, дед был солистом оперного театра, и, соответственно, вот как-то вот передалось.
То есть такой получается противовес, если представить себе это как такие качели, на прямо противоположном конце их будет вот это вот примерно увлечение историей музыки.
Да. Но, понимаете, я никогда не планировал быть журналистом. Понимаете, какая история? Это совершенно случайно получилось.
Случайно как?
Я закончил, вот как в справке хорошо сказали, Саратовский социально-экономический университет. И сразу после вот этого события я эмигрировал в Израиль. Это произошло в конце 99-го года.
Эмигрировал от безденежья? Из любопытства?
Нет, не от безденежья. Скорее, ну, у меня должна была довольно скоро родиться дочь, и я решил, что это будет правильно, если мы туда уедем. Тем более, вспомните, что там, что творилось в нашей многострадальной стране, я имею в виду сейчас Россию, в 99-м, то есть это как раз только кризис догремел. Я не знаю, как в Москве, в Саратове было очень не весело, и какого-то просвета не было видно вообще. То есть, может быть, это было как-то немножко малодушно, но, тем не менее, я просто перед этим побывал в Болгарии, как раз там тоже подобный кризис случился, как у нас в 98-м, и у меня осталось ощущение мертвой земли, то есть закрытые магазины, заколоченные двери, пустота какая-то. Ну, и я решил, что вот самое время, закончил институт, понеслась. Вот. А там я, когда туда приехал, у меня не было каких-то таких больших планов, но я быстро понял, что работать экономистом мне там не светит в силу того, что наш диплом там воспринимается таким с легким юмором скорее. Я поработал некоторое время в Макдональдсе, выучил язык, и уже тогда, вот к тому моменту, в 99-м году, я был уже таким достаточно известным в узких кругах автором рассылок. Вот одну из них вы упомянули, совет любителям апгрейда, а вторая – это была текст и аккорд любимых песен. Вот у них тогда было около 10 тысяч подписчиков, а у советов, если не ошибаюсь, 1025.
Это к 99-му году?
Да, да, да.
По тем временам цифры весьма большие.
Не маленькие, да. То есть на сабскрайбе это вот совет любителям, она была. Ну, я вот опять уже не помню за давностью лет, но, по-моему, она одной из пяти самых популярных была, а там рассылок было несколько десятков тысяч. Ну, так вот, и уже тогда вот у меня были какие-то знакомые, и, как ни странно, некоторые из них жили в Израиле. И один из них, Борис Бердичевский, тоже автор рассылки «Зачем он нужен интернет», посоветовал, ну, как говорится, в Израиле при наличии протекции блат не нужен. Вот он меня так вот протекционировал в компанию, где он тогда работал, тестировщиком программного обеспечения. Она называлась «Капелла». То есть мы делали софт для мультимедийных учебников. Такая интересная была для японцев. Там я как-то довольно быстро, на удивление, проапгрейдился до руководителя отдела. Ну, буквально это заняло полгода. Потом я проапгрейдился до... Ну, я перешел в другую компанию, в Interwise. Мы делали такой софт для дистанционного образования. То есть вот первые вебкасты, которые, ну, по которым Microsoft учил людей пользоваться Windows XP и Office XP, вот как раз тогда они выходили. Вот эти инструменты разрабатывали мы. И я их, соответственно, тестировал. Я отвечал за тестирование мультиязычных версий приложения, потому что так получилось, что я знал не только английский иврит, но русский и французский. Соответственно, вот мне удавалось такую вот нишу занять.
А потом... знал ты все эти языки, извини, пожалуйста, на приличном уровне? То есть достаточно для того, чтобы трезво оценивать качество языка?
Ну да, скажем так, да. То есть русский я вообще знаю неплохо.
Английский, ну да, это можно слышать.
Английский я учил в школе и с репетиторами. Иврит я выучил в Израиле довольно бодро. А французский я первые годы учился, там 7 или 8 лет учился в французской спецшколе, ну и потом с репетиторами тоже. Соответственно, вот набралось кое-какие познания. То есть я там, французский я знаю немножко хуже, чем хотелось бы, но письменно, то есть вот всякие менюшки и прочее, я понимаю довольно бодро.
Но при этом ты не занимался, собственно, журналистикой или занимался ею постольку, поскольку продолжаешь вести рассылки?
Я писал рассылки, то есть каждый день я там, ну, или у меня вот было эти две рассылки, каждый день я приходил с работы и садился и писал рассылку, то есть либо про музыку, либо про компьютеры. Это вызывало, скажем так, непонимание в моей первой семье, это там мне казалось, что я занимаюсь чем-то не тем, неправильным.
Но деньги это не приносило?
Абсолютно никаких, ни копья. Просто я не мог. Это, ну, это вообще это называется графомания, между нами говоря. Но мне это безумно нравилось. Это
было, мне кажется, что у тебя это и сейчас не прошло, и поскольку, проанализировав количество твоей активности в разных направлениях, Facebook, Мир ПК, собственно говоря, твой личный сайт.
Не отпускает до сих пор. Мы еще с Димой Пучковым делаем проекты и прочее, прочее. Если все вспомнить, самому немножко страшно.
Ты считал, сколько знаков у тебя выходит ежедневно примерно в среднем?
Нет, никогда не считал. То есть я считал, сколько именно сколько полезного текста в статьях я пишу, получал около 100-120 тысяч знаков в месяц. Но это не считая постов в Facebook, в свой личный блог, еще на сторону что-то. Ну, порядочно получается.
Да, а
порядочно.
Какая модель, кстати говоря, тут написания? У тебя это спонтанно возникает в разных направлениях, на разных платформах? То есть ты рождается мысль, ты ею стремишься тут же поделиться?
Нет, я ни в коем случае. То есть некоторые мысли я там могу обдумывать неделями, месяцами, иногда годами, и потом она выплескивается. Нет. То есть такого вот недержания. Ну, нет. Мне кажется, это немножечко неуважение к пользователю, к читателю, когда ты вот выплескиваешь на него вообще, вот родилась какая-то мысль, а ох, сейчас я тебя окачу соком своей мудрости.
А ну, в каждом вот случае, извини, пожалуйста, что снова втыкаюсь в эту стройную повествование. В каждом случае, в каждом своем медиаканале ты рассматриваешь это как некое. Ну, как некое мини-СМИ, ну, не как макро-СМИ или мини-СМИ. То есть, если взять Twitter, наверное, это мини-СМИ, если взять журнал, который ты сейчас руководишь, то макро-СМИ. Ну, в каком случае ты ответственно относишься к читателю?
Абсолютно. То есть, читатель – это самое вообще важное, что есть в жизни автора. То есть, я не думаю, что ему стоит ублажать, что стоит как-то идти у него на поводу, но уважать его надо однозначно. И я это возможность стараюсь сделать.
А какой-то амплуа ты для себя обрисовывал, в котором ты общаешься с читателем? Ты трибун, оратор, или ты такой вот педагог, преподаватель? Или ты, наоборот, там равный с равным, ведущий диалог? Ну, что было бы демократично заявить, но если это правда.
Максим, честно говоря, я вот никогда об этом не думал. Я могу об этом подумать, но вот пока у меня ответа нет. Я вообще стараюсь о себе как можно меньше думать и собирать вот отзывы у тех, собственно, кто это все воспринимает. Лучше спросить у них. А кому? Я думаю, что это очень зависит от конкретного читателя. Кому-то там, кто меня сильно младше, ну, наверное, для них я какой-то как преподаватель. То есть я знаю, как-то встречаешься там с ребятами, которым лет 18, они говорят: «Ой, я вас читаю вот там с 8 лет». Это одно отношение. А если там я встречаюсь с кем-нибудь дяденькой лет 50, ну, наверное, это уже я там на него смотрю нежными глазами. Поэтому не знаю.
Рунетология. Вернемся к вопросу Израиля. Ты работал в двух компаниях и...
И случилось неожиданное, то есть у меня такие случились семейные обстоятельства, по которым я вынужден был временно вернуться в Россию.
То есть, и эта временность, она затянулась до сегодня?
Да, то есть это такая немножко мистическая история. Я действительно возвращался временно, то есть меня ждали на моей работе, там, я договорился, что там, ну, полгода максимум, и все. И все пойдет на круги, все вернется на круги своя, но так получилось, что когда я закончил свои личные дела в России, там оставаться в Саратове мне как-то совершенно не хотелось, и вдруг мне написал Евгений Антонович Козловский. Он был тогда главным редактором журнала «Компьютера», который я сам читал с какого-то, то есть, ну, лет 16, наверное. 17 лет я читал, и который к тому времени уже был постоянным моим читателем. Ему нравились мои эти рассуждения о музыке, о железках. Он несколько раз заказывал мне статьи для своих подшефных журналов. И он мне написал и сказал, что вот мы собираемся запустить новый журнал Computer Advisor, приложение к еженедельной компьютерии. Хочешь главным редактором? Ну, я, честно говоря, немножко ошалел. Но согласился, потому что я никогда не был журналистом, но мне всегда хотелось это попробовать, потому что другой мой дед и моя прабабушка, они тоже были журналистами, я как-то с детства вот к этому с таким пиететом относился, у меня сохранились журналы со статьями моего деда, и вот, ну, я решил, ну, почему бы и, собственно, и нет, то есть после Израиля, когда ты попадаешь в страну, где у тебя, ну, кроме каких-то личных таких исторических параллелей ничего нет, и вдруг ты там за 2 года достигаешь определенных высот, то, ну, уж в Москве-то на русском-то языке, ну что со мной случится? Надо попробовать. И вот я попробовал, и до сих пор пробую, и мне, черт побери, нравится.
С 2002 года, если не ошибаюсь, ты застрял снова в России.
И... Да, совершенно верно. Я приехал в Москву, вот, с $1000, как сейчас помню, и со своим компьютером, причем системный блок я взял, а монитор, он был тяжелый, тогда еще не были ламповые, я его оставил в Саратове и купил уже здесь новый.
А связь с Израилем при этом ты не рвал никак?
Нет, ни в коем случае, я их очень, очень люблю, очень ценю, и у меня есть немало друзей таких настоящих в Израиле.
Как я часто бываешь там?
Ну, в последнее время получается 1-2 раза в год, где-то так. То есть, если чаще, хорошо, но реже нет, реже не получается.
Наверное, с тобой можно было бы, по крайней мере, коротко поговорить по теме Израиль как такая вот ближневосточная Silicon Valley.
Да, это, ну, это так и есть на самом деле. То есть, я даже не знаю...
Ну, нарисуй что... картинку, потому что вот я имею некоторое представление, но тоже общее достаточно. А слушатели наши далеко не все, наверное, знают о том, что Израиль такая вот... инкубатор и точка силы для многих IT-компаний.
Ну, смотрите, какая история. То есть в Израиле довольно много неглупых людей. Просто в силу самого склада вот еврейского народа они все стараются получить хорошее образование и есть известная склонность к техническим наукам. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что... как бы так поточнее сформулировать, но, в общем, каждый молодой человек и почти все девушки проходят службу в армии, которая в Израиле очень существенно отличается от нашей, которая позволяет очень хорошо развивать, во-первых, с одной стороны, развивать склонность, например, хочешь ты служить программистом, ну, служи на здоровье. Это... хочешь там, не знаю, связью заниматься, сети какие-то военные прокладывать, да бога ради. Ну и другие такие примеры. То есть, с одной стороны, она позволяет раскрыться каким-то талантом, а с другой, она, как и любая хорошая армия, она дисциплинирует очень. Учит работать в команде, отвечать за свои поступки, выполнять команды, формулировать команды нижестоящим чинам, так сказать, и прочее, прочее. Ну и плюс еще Израиль так получилось, что с полезными ископаемыми там очень невесело. И фактически, вот когда Израиль только образовался, главный источник дохода страны было огранение алмазов. То есть, своих алмазов не было, но были мастера, которые занимались их огранкой. И вот, собственно, на этом во многом строился экспорт страны.
Это в 50-х годах?
В 48-м году, когда вот он образовался, в мае 48-го года, и потом 50-е, 60-е.
Ну, первый пролет, наверное, было не для того, чтобы алмазы гранить, там постоянно была какая-то свара.
Ну, на самом деле, там не совсем все так. То есть, война была в 48-м, потом она еще была, там, самые известные войны, это вот там, шестидневные и война судного дня. Но, на самом деле, вы понимаете, какая история? Вот нам со стороны иногда кажется, что Израиль там все время какие-то эти войны, там, солдаты бегают, стреляют, взрывается что-то. На самом деле, это не совсем так, я бы даже сказал, совсем не так, потому что то, что показывают, это события на так называемых палестинских территориях. Там действительно бывает не сладко, потому что наши младшие братья бузят по полной программе. А в самом Израиле, то есть Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим, Ашдод, Ашкелон, Илат, ну и так далее, в Израиле, к счастью, много городов, там идет абсолютно нормальная мирная жизнь. То есть, ну, вы никогда там и не поймете, что какая-то, как выражаете, заварушка. То есть, ну да.
Ну, справедливости ради, все-таки понять можно, потому что я вот по собственным впечатлениям поездки в Израиль, которые у меня, кстати говоря, тоже очень позитивные, там был несколько раз, но всегда коротко. Первый раз меня страшно удивило то, что действительно такой вот ближневосточный, яркий, такой бурлящий город, но при этом он явно военизирован. То есть, много довольно молодых людей в военной форме.
Это вы о каком городе говорите?
Тель-Авив.
Тель-Авив?
Да. Может быть, я был в неподходящее время. Это было несколько лет назад, первый раз.
Просто, понимаете, как утром и вечером солдаты-срочники возвращаются. То есть, утром они едут на военные базы свои, а вечером они возвращаются домой. И поэтому создается ощущение, что вот солдат много. Но они это просто вот ребята проходят срочную военную службу, они идут на службу и со службы. Там нет такого, что ты живешь в казармах. В казармах ты живешь только там не первые несколько месяцев.
Ну, при этом все вооружены они. И это, создает некий колорит определенный. То есть, если ходит много молодых вооруженных людей, то это волей-неволей замечаешь.
Но я как-то, наоборот, себя чувствую гораздо более спокойно. Я знаю, что вот если, не дай бог, что-то случится, вот эти самые ребята с М-16, они мне помогут.
Ну, да, мне подобные с вражами также делились местные жители. Возвращаясь к все-таки IT-тематике, из огранки алмазов, то есть из одной технологии, стали двигаться и в другие технологии, получается, так?
Да. То есть начали сначала. Я вот боюсь вам сейчас выступить таким историком-выдумщиком, но суть в том, что уже в начале 70-х годов в Израиле открылся филиал Intel, который сейчас в итоге превратился в несколько заводов и центров разработок, где разрабатываются вообще все процессоры Intel, и по соседству они и производятся, на самом деле. Это такая самая большая тайна Intel, что процессоры Intel делают в Израиле, на самом деле. Там, ну, знаете, трудно назвать компанию, у которой нет филиала в Израиле. Просто потому, что там очень много толковых кадров, и там находится один из лучших, а по некоторым данным даже лучше, это технический политех в Хайфе Технион.
А из крупных проектов, которые вот на слуху, кроме ICQ, которая сейчас уже, конечно, на спаде серьезном, а вот на рубеже тысячелетия она гремела, да, что-то еще можно вспомнить?
Ну, например, вот сейчас то, что Microsoft Kinect, вот это вот беспроводные технологии, позволяющие управлять приставкой, а сейчас уже и компьютером, это разработано в Израиле. Там добрая половина вот этих сервисов Google, которыми мы пользуемся в смартфонах и на десктопе, Например, вот вы вводите какое-то слово в Google и там начинаете набирать слово, а оно вам уже подсказывает и выводит сразу варианты поиска. Наверное, обращали внимание.
Вот это разработано... Никто не обращал.
Но это вот разработано в Израиле. Ну и так далее, и тому подобное. Мы можем довольно много об этом говорить. Процессоры Intel тоже разработаны в Израиле, там, начиная с первых. Первый Ethernet адаптер. Наконец, банально, платформа Centrino, на которой строились первые действительно мобильные ноутбуки, это тоже чисто израильская заработка. Причем этой разработкой занималась моя саратовская одноклассница, которая сейчас работает в Intel.
Угу. Ну окей. С Израилем более-менее понятно. Вернемся снова в Россию. К тому моменту, когда ты начал работать в Computer Advisor, и я понимаю, что 6 лет, да, если не ошибаюсь, протрубил.
Как бы, не 8, то есть с 2002 по 2010.
А, ну да, то есть ты до 8 года работал главным редактором Computer Advisor, а с 8 по 10...
Там было хитро, то есть там я сначала работал главным редактором Computer Advisor, и параллельно заместителем главного редактора еженедельника компьютера и редактором журнала «Домашний компьютер». Потом адвайзер... Потом я уходил в пиар на год, параллельно продолжая работать заместителем главного редактора еженедельника и редактором «Домашнего компьютера». Потом открылось вот это приложение Prodigy, я там был главным редактором. То есть там довольно такие скачки были довольно существенные, но при этом я всегда был в компьютере.
Ну, кстати говоря, вопрос, который вспомнился с тем, что ты сейчас припомнил про пиар. Есть любимый тезис, один из любимых тезисов у Юрия Синодова, ты знаешь его, это roam.ru.
Да-да-да.
Сайт. Тезис о том, что всех хороших специалистов, по крайней мере, в нашей области, области IT, области новостной журналистики о интернете, интернет-бизнесе, вот всех их рано или поздно умывает пиар или дальше управление. Ты такую тенденцию замечал в том, что вокруг тебя происходит?
Я вижу, что многие из моих коллег действительно перешли в пиар, но я не уверен, что... Ох, ну как бы кого не обидеть, то есть... Но мне кажется, что те, кому ближе пиар, они просто стали в итоге заниматься пиаром, а те, кто, кому ближе журналистика, те остались в журналистике. Я, например, для себя точно знаю, что я в пиаре не приживусь, просто в силу там порядка ряда личностных причин. То есть я год проработал, проверил, нет, не мое, журналистика.
А вот вопрос, который мне интересен как управленцу, я сейчас все больше в тех проектах, которыми я руковожу, выстраиваю маркетинг как некое, ну, то есть маркетинг, который концептуально зиждется, извиняюсь, выражение, на контент-маркетинге. То есть на построении какого-то такого экспертного медиаканала вокруг бренда, которую транслирует нечто, в общем, по сути дела, являющееся журналистикой. Вот ты, имея в виду вот эту тенденцию, почему не считаешь, что журналистам место в пиаре? То есть из того, что сказал, можно понять следующее. То, что в пиаре, приходят недоделанные журналисты.
Ну, нет, нестоявшиеся. Не-не-не-не-не, я вот это не стал бы. То есть недоделанный, нестоявшийся. Ну, просто понимаете как? В журналистику, вот как, в IT-журналистику, когда она только в России начиналась, то есть конец, там, начало 90-х годов, пришло очень много людей, то есть людей с разными складами характера, с разными какими-то жизненными ценностями. А пришли они по очень простой причине. В начале 90-х в IT-журналистике очень хорошо платили. То есть реально очень хорошо. Это приятно вспомнить. Соответственно, многие люди, которые имели технический склад ума, они стали вот такими писателями. А со временем, когда развелись и другие отрасли, и у них появилась возможность реализоваться в чем-то другом. То есть, ну, некоторым просто, вы не поверите, но многим людям не нравится писать статьи. Их это раздражает. И поэтому со временем они просто нашли то, где надо меньше писать и там больше говорить, например, и так далее. То есть больше заниматься какими-то менеджерскими функциями. И они туда пошли. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Это было бы незаслуженно.
Ну, а вообще, тебе самому не хочется там бросить говорить о том, что нужно делать и как нужно делать, а самому заняться тем, чтобы исполнить это?
Именно пиаровские какие-то истории?
Я имею в виду сейчас даже не пиар, я более широко. То есть, вот ты пишешь о компьютерах, о каких-либо гаджетах. Ну, пойти работать менеджером, руководителем проекта, если... найдется какого руководителя.
Я не зарекаюсь, это меня не пугает. Нет, пиар-службы нет. Повторюсь, я не очень, как выяснилось, люблю журналистов, поэтому мне просто будет довольно тяжело с ними работать вот именно по той модели, по которой это принято в нашей стране. А вот именно принять участие в разработке чего-то, в тестировании чего-то, в создании некоего качественного, продуманного продукта, это вполне возможно, тем более, что вот опыт тестирования программ, он такой довольно многогранный. Он и интересный, кстати.
Рунетология. О, 2010 год работал ты в компьютере, после ушел.
Да.
А ушел почему?
Ну, скажем так, в конце, в самом конце 2009 года закрылась бумажная компьютера. Закрылась она, в моем понимании, не очень изящно. И как-то после этого у меня создалось ощущение, что вот той компьютеры, которую я люблю и которую мне кажется, что я умею делать, ее больше нет. А делать какую-то компьютеру, которую я не люблю, ну, мне показалось немножко странным. Поэтому я просто встал и вышел.
Вопрос, который задавался многими, в том числе и в анонсах к этому нашему с тобой разговору. А что случилось? Компьютера была такой популярной. Вот пример, который довольно показательный, наверное, привел Стас Жураковский, один из редакторов «Рунетологии», на совещании перед нашим с тобой разговором. Он сказал, что вот помню хорошо, что когда у меня было 100 рублей на неделю, и выходил свежий номер компьютера. За 50 рублей покупал свежий номер компьютера. На остальные 50 рублей жил, как-то перебиваясь. Но вот купить номер было, это было важно. А потом ценность компьютера как бы стала падать в глазах потребителя.
Вы знаете, это довольно философский такой... философская тема. Дело в том, что несмотря на то, что я проработал в компьютере довольно долго, то есть с 2002 по 2010 годы, я не считаю себя таким, знаете... вот создателем компьютера. Там, мне кажется, я уже пришел, когда игра состоялась, и я просто участвовал в ее там, вот, в поддержке и развитии. А поэтому, возможно, об этом лучше спросить Дмитрия Мендрилюка, Евгения Козловского, там, Славу Бирюкова. Возможно, это их тема. Мне кажется, что... вот мое личное мнение, я могу ошибаться, мне кажется, что компьютеру... вот, там, что случилось с подводной лодкой? Она утонула. Вот что случилось с компьютером? Ее утопили. Так вот, если по-человечески.
То есть, есть конкретные люди, которые виноваты в том, что компьютера загнулась?
Да, я думаю, что так. То есть, просто в течение довольно долгого срока делалось все необходимое для того, чтобы компьютера стала не такой интересной, не такой прибыльной.
Мне кажется, по злому умыслу или по некомпетентности?
Знаете, мне просто немножко тяжело говорить о людях, которых я, несмотря там ни на какие перетурбации, уважаю и люблю. Ну, так получилось. Вот, честное слово, я не знаю. То есть, проще всего сказать, да вы понимаете, да я бы там... Я не знаю, как бы я сам поступил в этой ситуации. Вот в чем проблема. То есть, вот я думаю, что там, Дмитрий Мендрилюк видел это так. И он к этому так шел. Ну, можно его за это как-то поругать, а можно в то же время поблагодарить за то, что он в свое время создал столько прекрасных журналов, столько хорошего, которое позволило в том числе и мне вот стать тем, кем я стал. Поэтому, наверное, можно было бы поступить изящнее, как-то добрее и умнее. А может быть, и нельзя было. Может быть, просто время компьютера закончилось, и Дмитрий это почувствовал. Может
именно быть, по бизнесу, по обращению с командой или по контентной составляющей?
Ох, Максим, сложные вопросы задаете.
Я чувствую, что ты с трудом на них отвечаешь. Ну, смотри, хочешь, оставим эту тему, пойдем дальше.
Давайте лучше оставим, не потому что... ну, мне кажется просто... я повторюсь, мне кажется немножко непорядочным со своей стороны навешивать ярлыки, потому что люди, которые создавали компьютеру, а там, разумеется, не только Дмитрий, но и Евгений Антонович, и перед ним Кузнецов, и другие там бойцы невидимого фронта. Ну, мне кажется, что если я вот сейчас начну как-то рвать покровы, то это будет немножко неуважением к их труду. Поэтому, ну, мне кажется, что если бы не некоторые обстоятельства, то компьютера могла бы прекрасно выходить до сих пор, и все бы у нее было хорошо. Но не случилось.
Обстоятельства, виной которыми были конкретные люди.
Да, да.
Не буду больше тебя мучить, хотя мог бы раскаскатывать это. Чувствую еще. Как журналист, пишущий о IT, пишущий о высоких технологиях, ты не мог не задумываться о будущем бумаги, о взаимоотношении бумага и электронные СМИ. В какой момент ты начал об этом задумываться? Какие это были мысли в первые, так сказать, ну, месяцы, годы этих мыслей? Когда они случились?
Я прекрасно помню, в мае 2008 года я принял решение, что бумага – все, бумага умирает, и надо из нее срочно валить. То есть это произошло на Компьютексе, как сейчас помню, на тайваньская выставка. Я ходил по стендам, общался с людьми местными, и они задавали вопрос там: «А ты вот где работаешь?» Я говорю: «В журнале». «Ага, в журнале. А сайт у вашего журнала есть?» Я говорю: «Ну да, конечно, есть там какой-то». «А, вот, ну тогда давай разговаривать. А если бы сайта не было, мы с тобой разговаривать не будем. О чем с тобой разговаривать?» И на меня это произвело довольно сильное впечатление, такое мрачное. Я решил: «Эх ты, елки-шпалки, вот же все, кончилась бумаженька».
Ну, и до 2008 года, мне кажется, это было, в принципе, и так более-менее ясно, что тенденция к этому.
Ну, вот, знаешь, напрасно. Мне кажется, что это вот сейчас вот мы такие вот уже там спустя 5 лет умные, а тогда это было совсем не очевидно. То есть тогда интернет-проекты собирали драматически меньше денег, чем успешные журналы. То есть я говорю, успешные интернет-проекты против успешных журналов. То есть и тогда это еще было совсем не очевидно. Тогда, наоборот, денег было до черта, и вот, поэтому я когда вернулся из вот этой поездки, там прошло буквально что-то месяца полтора-два, и мне вот Дмитрий предложил стать главным редактором сайта Компьютеры, полностью его переформатировать, потому что там был такой ресурс, склад материалов из бумажных номеров, и плюс какие-то иногда статьи, то есть посещаемость стремилась, ну, каким-то смешным совершенно цифрам даже по тем временам, и, ну, надо было что-то делать. И вот меня попросили сделать это что-то. Я сразу согласился, потому что, опять-таки, я ни черта в этом не понимал, как и перед этим за 6 лет до этого я ничего не понимал в журналистике, но я, кажется, представлял, как это можно сделать, куда двигаться. И, кажется, нам это удалось.
По каким критериям ты определяешь, что это удалось?
Ну, во-первых, мы за год нарастили посещаемость в 4 раза. То есть это, ну, мне такого, в общем-то, пока, к сожалению, вот на новом месте этого сделать не удалось. То есть мы выросли, у нас было 10 тысяч посещаемость. К тому моменту, когда я со всем этим делом заканчивал, было 40 тысяч. То есть это уже уникальных посетителей в день, я имею в виду. То есть это вот уже позволяло говорить о чем-то довольно всерьез. То есть мы полностью изменили дизайн, мы полностью изменили команду авторов. То есть были привлечены как совершенно новые авторы, так и люди из бумажной Компьютеры стали там что-то делать дополнительно. То есть это было очень интересно.
А дизайн, как он есть сегодня, это уже следующий вариант, не тот, что ты делал?
Они где-то месяца полтора назад запустили новый дизайн, обновленный, да, это уже ко мне никакого отношения не имеет. А все, что было вот до начала 2013 года, это еще мое, да. То есть он после меня еще немножечко задержался, дизайн. Он, знаете, как, он был не очень, как я потом уже понял, он был не идеальным, он прекрасно выглядел в статике. То есть вот как вот распечатка экрана выглядела прекрасно. А вот в работе там всякие тонкости веб-дизайна, они, ну, были там шероховатости, мы их потихонечку устраняли, но вот все устранить не успели.
Впечатления того, что бумага потихоньку умирает, они сейчас все еще таковы или несколько скорректировались?
Ну, как главный редактор бумажного журнала, я...
Ну, вопрос, разумеется, оттуда.
Я понимаю. Смотрите, значит, мне кажется, что просто вот мир, как мы его знаем, подходит к концу. То есть вот как в свое время после появления телевидения многие похоронили кино и театр, вот так же многие похоронили и бумагу. Действительно, отчасти это так. Во многом это так. То есть просто если раньше бумага воспринималась именно, знаете, как источник информации, то сейчас она, как мне кажется, становится скорее таким источником удовольствия. То есть, если мне нужна какая-то там какие-то новости, срочно что-то посмотреть, ну, конечно же, я пойду в интернет. Ну, очевидно, это с этим глупо спорить. А если я хочу что-то почитать, что-то вдумчивое, что-то интересное, что-то такое вот требующее определенной сосредоточенности, ну, конечно же, это бумага. Конечно же, это бумага. Или вариант электронной версии, планшет, смартфон, это тоже все есть.
Ну, то есть, бумага – это тот способ... Та стена, которой можно отгородиться от интерактивного, очень живого и раздергивающего миллионами информационных источников онлайн-пространства.
Бумага, вот как она в идеале должна быть, бумага должна предоставлять такую очень взвешенную, интересно поданную, красиво поданную точку зрения. То есть то, что в онлайне, к сожалению, ну, за исключением каких-то совершенно редких случаев, там и верстка как таковая отсутствует, там вот текст-картинка, текст-картинка, текст-картинка. То есть там нет вот этой эстетической составляющей. Плюс онлайн в силу вот своей специфики, он требует, чтобы материал был выдан как можно скорее. На бумаге этого нет. То есть на бумаге потребность, чтобы материал был выдан как можно лучше. То есть это же другой вопрос, что число людей... которые могут понять вот эту вот разницу там лучше-хуже, их не так много. Но, тем не менее, они есть, и у них есть деньги.
Ну, то есть, по бизнесу это все еще остается и какое-то время будет вполне себе рентабельная затея.
Знаете, когда я получил это предложение прийти работать в мир ПК, я, честно говоря, тоже я выпучил глаза, сказал: ребят, да вы чего? Да, ну, бумага, все. А потом мне показали цифры, и они у меня опять вылезли глаза на лоб, и я сказал: о, ребята, я с вами.
Цифры рекламных оборотов?
Рекламные обороты, продажи, тиражи, да, то есть это, как выяснилось, до сих пор это очень даже и подписка. Угу. То есть это до сих пор очень даже.
Я думаю, что здесь будет уместно дать небольшую справку о компании.
Журнал «Мир ПК» основан в 1988 году. Выпускается издательством «Открытые системы». Тираж – 85 тысяч экземпляров. В марте 2013 года вышли версии журнала для iOS и Android. С 2011 года редакция журнала «Мир ПК» активно развивает портал DJL.ru, который аккумулирует лучшие статьи из офлайн-журналов, став «Мир ПК», «Вот Hi-Fi». Посещаемость сайта – 5000 уникальных посетителей в сутки. В планах редакции DJL.ru – создание каталога и рейтинга устройств, сервис ответа на вопросы.
А посещаемость пока что скромная.
Да.
А какие горизонты, какие планы стоят по этому смысле? Я понимаю, что это некая начальная, даже, в общем, ну, основа, фундамент. Куда хотите двигаться по посещаемости?
Смотрите, какая история. То есть сайт был создан вообще с нуля. То есть вот просто взяли и сделали сайт. Соответственно, это произошло в сентябре позапрошлого года. То есть, соответственно, сайту сейчас, ну, полтора с небольшим, там, ну, меньше двух лет, скажем так. Каких-то вот таких масштабных инвестиций, больших денег туда не вбухивалось. То есть задача стояла именно вот, согласно идеям Чучхе, собственными силами, на базе имеющихся сил, создать вот такой ресурс. То есть начали, соответственно, с нуля, сейчас выросли до 5000, причем мы, в отличие от некоторых соседей по бизнесу, никогда не развлекались покупкой трафика и прочими шалостями. Соответственно, счетчик открытый, можно посмотреть, что там происходит, сами смотрим. И, тем не менее, мы начали, то есть вот ровно через год после начала вообще существования сайта мы начали его продавать, то есть, соответственно, размещать там рекламу. И вот с сентября 2012 года сайт уже себя окупает и выходит на плюс в некоторые месяцы. То есть, ну, иногда этот плюс ощутим, иногда он такой, знаете, скорее философский плюс, но, тем не менее, это уже не стартап, это не инвестиционный проект, это уже маленький хороший бизнес.
Ну, внешне выглядит как такой блог, причем немножко даже с уже устаревшим дизайном.
Вот как раз по поводу дизайна. Нет, это все абсолютно, я с вами полностью согласен. Я вам больше скажу. Вот как раз мы сегодня обсуждали с коллегами сегодня запустить новый дизайн или подождать еще недельку. Я попросил подождать еще недельку, потому что мы там сейчас одну фишечку изобрели, хотим внедрить. То есть через неделю у нас будет уже новый дизайн, и я вас уверяю, он гораздо интереснее, чем то, что вы видите сейчас.
Это в направлении будет двигаться общего тренда, то есть то, как выглядит сегодня Wired, Engadget.
Ну, в общем, да, мы внимательно следим за тем, что делают наши состоятельные коллеги по бизнесу. Да, там отчасти там будет такой элемент, может, даже от Windows 8 кто-то увидит. То есть, ну, но это будет уже другое. То есть мы движемся именно, то есть, от такого ленты новостей и статей к нормальному порталу, который интересно рассказывает о том, что происходит в цифровом мире, цифровых технологий, в каких-то параллельных областях, и о парадоксах цифровой эпохи.
Состоятельные и состоявшиеся коллеги, наверное, да, вот вспоминая старших товарищей из-за океана, а кого бы ты, кстати, назвал из интересных тебе, кого ты рекомендуешь читать, кого читаешь сам? Из СМИ такого же характера, какой ты делаешь, но на другом языке.
Мне очень нравится Verge, мне очень нравится, ну вот, уже не очень, но просто, скажем так, нравится Engadget. Ну и плюс я как-то вот, я читаю такие вот блоги, или очень люблю форумы западные, очень люблю, я там провожу, пожалуй, больше времени, чем вот именно на таких порталах-порталах, потому что там можно безумно интересные вещи найти, гораздо более глубокие и познавательные, чем только что вот пишут на вот этих вот красивых сайтах. Но, тем не менее, вот лично для меня, пожалуй, Verge – это такой эталон, то, к чему надо стремиться, но с оговорочкой, что, насколько я могу ошибаться, но мне кажется, что Verge до сих пор – это все-таки такая красивая инвестиционная история, а не бизнес. Вот мне все-таки хочется, чтобы это был бизнес.
А, кстати говоря, сегодня бизнес вокруг подобного рода тематики, вокруг СМИ с такой тематикой, что должен иметь в своем стержне? Мы понимаем, что могут быть несколько носителей, и вы пытаетесь все их воспроизвести. Это бумага, скажем так, подарочный экземпляр. Это веб-сайт, это планшетные версии, версии для смартфонов, специальные или адаптированные от планшетных.
Адаптированные, да-да, они полностью переделаны, у нас полностью
другой движок. Что стержень? Есть ли он вообще в этом всем? Или во всех случаях нужно присутствовать как-то равномерно и уделять этому одинаковое внимание?
Ну, смотрите, тут философская тема. То есть, с одной стороны, если смотреть по деньгам, то, конечно, стержень – это журнал «Мир ПК», который до сих пор такой вот у нас, ну, кормилец, поилец и главный генератор прибыли.
Это в твоем случае? Или вообще тебе кажется, что для подобного рода издания, для подобного рода, так скажем, издательского дома, который занимается вот этой тематикой, стержень – это бумажное издание?
Ну, мне трудно судить за других, так сказать, потому что, ну, понимаете как, ведь бизнес издательского дома, он строится не только вот на выпуске вот таких вот известных журналов, которые знают все. Во многом до сих пор огромная востребованность есть на так называемые корпоративные журналы. То есть там компания, там какая-то компания выпускает журнал «Вестник пчеловода», то есть с тиражом 10 тысяч экземпляров, и заказывает его на разработку издательскому дому, например, такому, как наши. И это тоже это прекрасный, хороший бизнес, прибыльный, интересный по-своему и так далее. То есть очевидно, что для классических издательских домов, вот для одним из которых являемся и мы, открытые системы, бумага до сих пор это хороший, настоящий бизнес. Это даже не, ну, я даже не знаю, что тут можно добавить.
Но при этом перетекание всегда происходит при этом?
Да, конечно. То есть все взрослые, не глупые люди, видят, сколько денег сейчас в интернетах, соответственно, конечно, туда тоже перетекает. Но это именно такое плавное перетекание, а не бегство. А, тут все горит, побежали. Нет, такого нет. То есть это именно планомерное, про там в большей или меньшей степени продуманный переход, то есть создание новых площадок. То есть старые площадки продолжают кормить и генерить деньги, а новые они тоже потихонечку подрастают и тоже начинают кормить и генерить.
На Западе, по крайней мере, бренды такого вот первого эшелона новостные политические СМИ постепенно переходят к платной модели, к модели подписки. Той, которая в России воспринимается с насторожностью, если не сказать, с огромным скепсисом. Пожалуй, только «Ведомости» на сегодня из заметных брендов, к которым перешли, собственно, только «Ведомости» толком и вообще перешли, потому что незаметные бренды там вообще делать нечего. Вместе с этим говорят о том, что в России, в отличие от англоязычного мира, большая его часть, по крайней мере, в принципе, не готовы платить за потребление контента, за потребление, по крайней мере, вот статей сегодня какую-то маломальски заметную денежку. Ты что по этому поводу думаешь?
Ну, я думаю, что действительно за отдельные статьи это нереально абсолютно брать. Там сервис подписки тоже у нас пока вот на именно на статьи не очень. Но вот за, например, там музыку, за какие-то новые сериалы у нас уже вполне привыкли люди там понемножку денег заносить. То есть iTunes этому помогает отчасти.
Ну, то есть есть некоторая эволюция сознания пользователя от полного неприятия покупки чего-то нематериального, от тезиса «в интернете все должно быть бесплатно», очень удобного, кстати говоря, для пользователя, и потому так активно поддерживаемого нередко. Вот от этого происходит переход постепенно к сознанию, что все-таки нужно, быть может, иногда платить, но иногда.
Ну, далеко не у всех, далеко не так быстро, как хотелось бы, но да, то есть есть немалая уже прослойка людей, которые готовы платить разумную сумму. Ведь, понимаете как, еще же проблема была именно в затруднительности процесса платежа. То есть, грубо говоря, пока у всех не было вот этих пластиковых карт, пока для того, чтобы за что-то заплатить, надо было бежать в банк, стоять в очереди, оплачивать квитанцию или там почтовым переводом. Но очевидно, что это долго и неинтересно. А сейчас, когда все можно сделать одним кликом и за довольно, так скажем, смешные деньги, например, вот банальный пример, вот наш журнал «В розницу» стоит порядка 120 рублей, а его электронная версия для iPad или для Android стоит 60 рублей. Ну, и это все одним кликом. То есть, вот я вот захотел купить, раз нажал, вот я уже читаю. То есть, я воспринимаю каждый номер журнала именно вот скорее как такую новую серию хорошего, увлекательного сериала про IT. Вот в таком ключе.
Рунетология. Какие у тебя предположения по поводу смещения пропорции бизнеса, вот в частности твоего бизнеса, если представить себе, что ты, дай бог, останешься в мир ПК на еще несколько лет, скажем, через 5 лет, по деньгам, как будут расходиться платформы, то есть сколько будет денег в бумаге процентно, сколько денег в мобильных устройствах, сколько в версии сайта, ну еще, быть может, где?
Максим, не отвечу, потому что мне очевидно, что доля сайта вырастет там в разы, и, скорее всего, через эти самые 5 лет сайт будет нашим главным кормильцем и поильцем, но я при этом не уверен, что существенно сократится доля самого журнала, потому что именно по деньгам, то есть просто тут это вот как вот все время Бориса Гребенщикова спросили, там, какую роль женщины занимают в вашей жизни сейчас, а какую раньше? Он ответил, они занимают такую же, как тогда, как в молодом, в юности. Просто вселенная моя очень расширилась. Вот мне кажется просто, что у нас расширится эта самая вселенная, а роль журнала останется примерно такой же.
Ну и последний, пожалуй, вопрос в рамках этой вот части нашей программы. Куда вообще движется современный IT-рынок? Как бы ты нарисовал картинку, как специалист, который постоянно об этом пишет, о разных его областях, о мобильном вебе, о интернете, о гаджетах, которые позволяют как-то осязать или взаимодействовать с разными сферами IT. Как бы ты в целом вот это все резюмировал? Куда движется IT?
Мне кажется, IT сейчас стоит и буксует. Объясню почему. То есть просто очень долго для реализации каких-то совершенно очевидных вещей не хватало банально технических возможностей. Вот именно все упиралось в кремний в этот проклятый. И потому вот не напрасно еще там совсем недавно все упирали вот мегагерцы, гигабайты, там количество ядер и прочее. И где-то вот, наверное, года полтора назад как раз произошло вот это насыщение. То есть вот уперлись в то, что, в общем-то, техника уже позволяет, именно железная часть позволяет почти все. Ну, есть, остались еще нюансы вот такие с там, недостаточной емкостью и слишком большими габаритами аккумулятора, но, тем не менее, и она уже, в общем, преодолевается. И вот у меня такое ощущение, что уперлась, должна смениться парадигма. То есть мы вот мир, как мы его знали, подошел к концу. Мы привыкли, что нам не разрешает что-то делать техника, а вот теперь она позволяет. И теперь надо что-то такое придумать, какую-то новую глобальную задачу, вот для которой бы уже не хватало возможностей техники. И этого пока не произошло. Поэтому у меня ощущение, что индустрия топчется на месте, ищет себя, как такой вот подросток лет 13. И вот что мы на пороге чего-то, вот этого next big thing, как ее
ласково. Ну, 13 лет как раз период пубертатности, период возможных и застоев, но и взрывов.
Да-да-да, вот я этого взрыва, ну, в хорошем смысле взрыва, потому что мы в Израиле слишком много в плохом смысле взрыва насмотрелись, наслушались. Вот в хорошем смысле я этого взрыва жду, то есть потому что уже вот года полтора все топчется, стоит, никуда не движется, и вот эти новинки выходят, а они скучные, они неинтересные, они ничем, в общем-то, не отличаются от старинок. И я вот жду, надеюсь очень.
Ну, по идее, это все-таки есть некое движение. Есть уверенный тренд в сторону облака, всего чего только не попадя. Есть уверенное движение в сторону мобильных устройств, опять-таки.
Нет, это движение, разных... да, то есть оно по инерции как-то там ползет, а вот, ну, грубо говоря, там нового ноутбука не появляется, нового iPad'а не появляется, нового, там, не знаю, нового телефона мобильного не появляется. То, что реально изменяет жизнь. Что делает ее, ну, вообще вот тут другой.
Ты так совсем по гамбургскому счету подходишь, конечно, к этому, но тебе виднее, ты эксперт. Окей.
Спасибо, мы выяснили, кто я.
Будем двигаться дальше. У нас осталось еще две небольших рубрики, и первая из них — это бизнес-цитата. В этой рубрике мы традиционно предлагаем гостю прокомментировать ту или иную мысль известного человека. Обычно это предприниматели, мыслители, исторические персонажи. Предлагаю выбрать одного из трех, одну из трех цитат, которую мы, собственно, к этой программе нашли. При этом выбирать ты будешь по, собственно, персонали, а не по цитате. Вот мы, ну, есть такой у нас сегодня ассортимент. Ларри Эллисон, сооснователь и глава корпорации Oracle. Uh-huh. Джим Рон, знаменитый американский оратор и личный бизнес-тренер. А личный бизнес-тренер, основатель Microsoft Билла Гейтса, кстати говоря.
Так.
И Марк Цукерберг, основатель Facebook. Если ты вдруг не знал, то я тебе вдруг сейчас открыл Америку и в этом направлении. Кто тебе из них симпатичнее, из этих трех?
Ну, именно симпатичнее или чью цитату мне хотелось бы услышать?
Чью цитату хотелось бы услышать?
А давайте первого, потому что Цукерберг, он скучный мужчина какой-то, а бизнес-тренеров я недолюбливаю. Давайте первого.
Ларри Эллисон сказал однажды: «Хорошее образование является преимуществом в бизнесе, но не гарантией успеха».
Абсолютно согласен, потому что, к сожалению, никакое образование не добавляет ума. Ума добавляют, ну, какие-то природные склонности, обстоятельства, умные люди, которые находят для тебя время, и там родители, в конце концов.
Здесь а можно сказать, согласен, что что-то является гарантией успеха, ну или чем-то, что претендует на эту функцию, гарантирующий успех? Какие-то качества, какие-то составляющие человеческое бытия, извиняюсь, выражение?
Глядя на своих там старших коллег, людей, которых я очень люблю и уважаю, там, не буду, там, например, вот на упоминавшегося сегодня Евгения Антоновича Козловского, Алекса Экслера, Дмитрия Пучкова, мне кажется, что в основе успеха лежит адское трудолюбие и трудоспособность. То есть вот это вот сочетание трудолюбия и трудоспособности, даже при каких-то там ограничениях личностных, я не имею в виду вот упоминавшихся людей, но вот даже если какие-то личностные ограничения у тебя присутствуют, но при этом ты пашешь как лошадь, в итоге ты выедешь. Вот мне так кажется.
Но при этом по психологии должно быть, что этому предшествует искренняя любовь к делу, которым занимаешься, потому что иначе заниматься им долго и активно просто невозможно.
Абсолютно согласен, потому что если ты занимаешься вот чем-то и думаешь, что скорее бы рабочий день закончился, и я пошел занялся чем-то другим, наверное, вот надо просто пойти и весь день заняться вот этим самым чем-то другим. Ну, если это, конечно, не употребление веществ и тому подобные вещи.
Вспомнилась еще одна цитата на этот счет, не очень прямо, но косвенно точно связанная. По поводу бизнеса сказано, кстати говоря, все-таки отчасти бизнес-тренером Радиславом Гандапасом о том, что деньги зарабатываются не умом, а характером. Вот в успехе тоже, мне кажется, роль характера весьма велика.
Да, пожалуй, что так, но мне трудно судить. Характер, на самом деле, может довольно существенно изменяться и под влиянием вот этих хороших людей, и под влиянием обстоятельств, под влиянием страны, где ты живешь. Поэтому, ну, конечно, ну, если учесть, что, в общем-то, трудолюбие и ответственность – это часть характера, то, конечно, и характер тоже, да, конечно.
Ну и последняя рубрика, которая у нас будет сегодня, совсем коротко, поскольку времени осталось фактически, это вопросы слушателей.
Рунетология. Программа для тех, кто понимает.
Напомню, что вопросы, которые собираются редакторами программы в тех местах, где публикуется анонс, то есть в моем блоге по адресу spiridonov.ru, в сообществе рунетологии в Facebook и в аккаунте рунетологии в Twitter. Кстати, подписывайтесь там и там, находя нас по ключевому слову «рунетология». Возьму несколько вопросов из тех, что были заданы, поскольку, повторюсь, что-то, во-первых, мы уже затронули, а что-то на что-то просто не хватит времени. Ага. Один из них. Какое у вас хобби?
Коллекционирование часов, собирание книг с Федором Ивановичем Шаляпиным и вот в последнее время, стыдно признаться, но игра World of Tanks.
О как! И ты там далеко продвинулся?
Нет, не очень продвинулся, но просто кроме вот этих всех хобби, у меня есть еще такое хобби увлечения отечественной историей 19 века и первой половины 20-го. Соответственно, я очень много прочитал всякого о военной технике Советского Союза. И увидеть вот эти танки, о которых я много читал с детства, ну, фактически живьем, это безумно интересный опыт, поэтому, видимо, поэтому затянуло. А успехов нет, я не буду врать, я именно для удовольствия. Только для удовольствия.
А увлечение историей именно этого периода связано с интересом появления советского строя и предпосылкой к этому?
Не совсем, но отчасти да. То есть мне все как-то вот хотелось понять, из-за чего вот вроде бы благополучная такая вот красивая, богатая царская Россия погрузилась вот в этот ужас. Ну, в итоге удалось понять, да. Не такая она была богатая, красивая и благостная, как это иногда пытаются нам показать. То есть все, к сожалению, было вполне логично и естественно.
Видимо, подобный интерес, это вот, в частности, к истокам левых идей, это, видимо, возрастное тоже, потому что я буквально на днях стал читать, стыдно сказать, манифест коммунистической партии. Я понял, что я не знаю, а что, собственно говоря, Маркс писал, и что с ним разобраться.
Да, ну, Маркс, он был довольно нудным мужчиной, но, тем не менее, тоже познавательным.
Нудным-то нудным, но в итоге повлиявшим колоссально на сотни миллионов жизней, да, и на историю десятков стран.
Согласен.
Ну ладно, значит, собственно, к вопросам дальше. В каком городе мира вы бы хотели жить?
В Иерусалиме.
Ну а почему не живешь? По идее, ведь можно работать удаленно сегодня.
Ну, к сожалению, далеко не все из того, что я делаю, можно делать удаленно. Поэтому вот это такая цель, к которой я стремлюсь.
То есть, предположительно, ты постепенно туда перекочуешь все-таки?
Я не теряю надежды, скажем так. Мне нравится думать, что да.
Ты видишь себя на должности, которую сейчас занимаешь, через 5 лет?
Да. То есть она, возможно, будет как-то немножко по-другому называться и с несколько другими функциями, которые появятся за эти 5 лет. Но в целом, да, конечно.
Ну, это последний, то, что я умею. Последний вопрос. Электронные СМИ, я немножко его упрощу, он более длинный, чем сейчас зачитаю. Но так, чтобы дать возможность лаконично его осмыслить и ответить. Электронные СМИ через 20 лет. Какие принципиальные отличия у них будут, как тебе кажется, если вот фантазировать? Ну, или не фантазировать. Быть может, ты просто знаешь?
Да, мне вчера являлся дух Стива Джобса, он мне нашептал. Мне кажется, что их будут делать уже совсем-совсем не люди. Их будут делать умные всякие псевдоискусственно-интеллектуальные роботы, которые будут все это дело генерить из результатов съемок камер, которые будут охватывать абсолютно вообще все места на Земле. Из того, что люди пишут вот в социальных сетях, которые к тому времени станут гораздо более значимыми. То есть, вот, мне кажется, что потребность в таком, знаете, вот журналисте-полевике, журналисте-таком вот паденщике, она исчезнет. То есть, наверное, останутся хорошие, интересные авторы живые, но вот такую паденную ежедневную работу будут делать уже скрипты и, ну, назовем их роботами.
То есть новостная журналистика умрет, останутся мыслители,
нет,
так скажем.
Она останется, журналистика, просто ее будут... Это на самом деле довольно... Вот именно такая вот ежедневная журналистика, довольно скучное занятие, между нами говоря. Это тяжелый такой адский труд, в котором нет ничего такого светлого и радостного, по большому счету. Поэтому вот этот труд просто человек, как существо ленивое, он свалит вот на этих безропотных цифровых помощников. А сам займется чем-то чуть-чуть более другим.
То есть чуть-чуть более глубоким и требующим включения качеств человеческих, а не механических.
Ну, так же, как вот сейчас стиральные машины заменили огромное количество прачек, вот то же самое произойдет и с электронными СМИ. Просто люди займутся чем-то другим. Я не думаю, что от того, что исчезли прачки, кому-то в глобальном масштабе стало плохо. Просто эти женщины занялись чем-то.
Искусственный интеллект через 20 там, ну, или 30-40 лет сможет написать хорошую, глубокую аналитическую статью, скажем, про некий новый, другой искусственный интеллект, выпущенный на заводах Microsoft или Apple?
Сложный вопрос, к сожалению, так далеко заглянуть нельзя, но у меня для себя какие-то есть в голове алгоритмы, которые позволяют вот там так или иначе выстроить статью. И есть некая база данных в этой же голове, которая позволяет эти алгоритмы как-то применить и использовать. То есть мне кажется, что со временем это все можно будет формализовать и на языке, понятном технике. То есть пока этого, очевидно, не получается. Но, может, это как раз и будет та самая вот следующая большая вещь.
Ну, так все-таки это будет смертью журналистики или нет?
Нет! Журналистика, так же, как и какая там стирка тонких кружев,
Как способа потребления.
А как профессия?
Ну да, то есть, если все будут делать роботы, какой смысл тогда людям этим заниматься?
Мы сможем, например, издавать вот свою газету именно в таком ключе, как нам хотелось бы, но по недостатку времени, ресурсов и кадров мы ее не создавали. То есть мы будем, вот, например, я там смогу, если доживу, конечно, там задать некий тренд, наводить этих самых добрых помощников и делать некий интересный, увлекательный продукт и писать туда редакторскую колонку.
Ну, то есть наличие человека в журналистике будет необходимо все-таки.
Абсолютно. Человек никуда не денется, просто он, у него, как мне нравится думать, появится чуть больше времени на вот эту самую проклятую самореализацию.
Ну вот к этому все-таки позитивному резюме я и вел. Спасибо, Сергей. На этом все. Если есть что добавить в финале, традиционно, как и всем гостям, тебе предлагаю дать пару слов, которые, если что-то было не сказано, если все сказано, то мы закрываем наш разговор сегодняшний.
Нет, мне кажется, мы сказали гораздо больше, чем я думал, поэтому просто приятного чтения нас и наших коллег, чтобы радовало.
Приятного прослушивания тем, кто слушал эту программу вместе с нами, участвующим в этом разговоре. На этом все. Вы слушали программу «Рунтология». У нас в гостях был главный редактор журнала «Мир ПК» Сергей Вильянов. Редакция выпуска Андрей Митрохин, Станислав Жураковский, Юрий Берингов, Надежда Гусарова. Вел программу Максим Спиридонов. Пока.
Рунетология. Каждую неделю о главном.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.